Исторический календарь.
22 апреля 1915 года во время Первой мировой войны германская армия применила отравляющий газ хлор против англо-французских войск в районе бельгийского города Ипр. Были поражены 15 тысяч человек, из которых около 5 тысяч погибли. А через два года в этом же районе немцы применили жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия. Так они попытались сорвать готовившееся наступление союзников. Пострадали 2500 человек. Была, конечно, паника, но это никак не сказалось на общей обстановке. На Западном фронте без перемен. Иприт поражает глаза и органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, наносит общеядовитое действие. И главное, реальной защиты тогда от этого газа не существовало. Иприт проникал сквозь обычное военное обмундирование, а комбинезонов химзащиты тогда еще не было. А главными героями этой газовой атаки были немецкие ученые из Берлинского института имени Кайзера Вильгельма – Фриц Габер, Джеймс Франк, Густав Герц и Отто Ганн. Кстати, все они позднее стали лауреатами Нобелевских премий по химии или физике. Фриц Габер даже бил себя в грудь и говорил, что он идейный противник войны, но когда она началась, вынужден был трудиться на благо Родины. Германия превыше всего. А еще Нобелевский лауреат 1918 года Габер говорил, что разговоры о негуманности оружия массового поражения – это демагогия. Смерть в любом случае есть смерть, вне зависимости от того, что именно стало ее причиной, заявлял бравый ученый. Ну, конечно, умереть в своей постели в возрасте 95 лет по Габеру – это то же самое, что погибнуть 20-летним юнцом в страшных мучениях от газа в сыром окопе. 22 апреля 1370 года во время Столетней войны с англичанами по приказу французского короля Карла V был положен первый камень в основание Бастилии. Вернее, она называлась так – Бастилия Святого Антонио. Она стала мощной цитаделью Парижа, 8 башен высотой выше 30 метров, 70 метров крепостных стен. Но со временем Бастилия потеряла военное значение и уже при кардинале Ришелье превратилась в тюрьму для особо важных преступников. Конечно, самый известный сиделец Бастилии – Железная маска. Некоторые считают, что это незаконный сын королевы Анны Австрийской. Однако многие убеждены, что маску поочередно носили несколько человек. Еще один известный узник – маркиз де Сад. Хотя, конечно, этого больного извращенца надо было свести в психиатрическую больницу. А еще гостеприимная Бастилия принимала в своих стенах Бомарше, Мармантеля, Калиостро, аббата Фария, маршала Бассампьера, суперинтенданта финансов Фуке. Вольтер дважды сидел в Бастилии. В мае 1717 года молодой юрист Мари Франсуа Руэ, тогда еще даже не Вольтер, получил год Бастилии. По парижским салонам гулял анонимный стихотворный памфлет «Я видел». Острая сатира на регента-герцога Филиппа Орлеанского и его любовницу, герцогиню Берийскую. Автор стихов посмел назвать распутную Марию Луизу Елизавету распутницей. Каково? Ну а регента критиковали понятно за что. За казнократство, торговлю должностями и за аферу с бумажными деньгами Джона Ло. Автором посчитали Аруэя, который хорошо был известен в свете как саркастичный вольнодумец и остроумный поэт, к тому же незнатного происхождения. В общем, козел отпущения был найден очень быстро. Аруэ в свое оправдание лишь упорно твердил: «Я не мог написать таких плохих стихов». Ну а о литературной экспертизе тогда никто и слыхом не слыхивал, а потому «пожалуйте, месье Аруэ, в Бастилию». Но самое интересное, что Вольтер действительно не лгал. Памфлет написал малоизвестный поэт Лебрюн. Однако все-таки стоит сказать, что в то же самое время Аруэ тоже написал сатиру на сходную тему «Регент Пьеро». Второй раз Вольтер сел в Бастилию за попытку вызвать на дуэль шевалье де Рогана. Правда, вскоре его освободили с условием изгнания за границу. Кстати, еще до революции власти планировали снос крепости. Уж слишком за 4 столетия она обветшала. Хотели развить на ее месте площадь Людовика XVI, но не судьба. 14 июля 1789 года в ходе восстания парижане захватили Бастилию и освободили заключенных. Их оказалось всего-то 7, 4 фальшивомонетчиков, 2 психически больных и 1 убийца. На месте крепости появилась табличка «Здесь танцуют, и все будет хорошо». Позднее там построили деревянный фонтан в виде огромного слона с башней. Бастильский слон стал воспоминанием о неудачном египетском походе Бонапарта. Этот слон описан Виктором Гюго в романе «Отверженные». В общем, из египетских химер Наполеона вышел вполне себе сносный приют для гавроши. И в конце концов на площади вместо слона установили гения свободы – бронзовую июльскую колонну в честь революции 1830 года. 22 апреля 1779 года родился поэт и переводчик Иван Иванович Козлов. Как и большинство молодых людей его круга, служил в лейб-гвардии, вел рассеянный светский образ жизни, не помышляя о занятиях литературой. Беда пришла нежданно. В 30 лет Козлов стал катастрофически терять зрение, а через 2 года наступила полная слепота. «Именно несчастье сделало его поэтом», – говорил Василий Андреевич Жуковский. В 1828 году Козлов сделал вольный перевод стихотворения английского поэта Томаса Мура «Вечерний звон». Есть версия, что впервые песню написал в XI веке преподобный Георгий Святогорец, святой грузинской православной церкви, живший в Иверском монастыре на горе Афон. И первоначально это был духовный гимн, а много столетий спустя он стал известен Томасу Муру, который и перевел гимн на английский язык. Из Англии стихи уже попали в Россию. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что все было наоборот. Песня монаха сначала стала известна в России, а уже потом на Туманном Альбионе. И еще Козлов всегда указывал имя автора, чьи стихи он использовал для своих вольных переводов. А у «Вечернего звона» нет фамилии Мура. На стихи Мура песню написал композитор-ирландец Джон Эндрю Стивенсон, но его мелодия не имеет ничего общего со знакомым нам «Вечерним звоном». В общем, вопросов гораздо больше, чем ответов, причем я тут привела не все версии, и непонятно даже, сколько песни лет – 200 или 1000. И какой был у Томаса Мура первоисточник? Можно сказать только одно – песня популярна по всему миру и переведена на очень многие языки. Кстати, таких парадоксов в истории немало. Песня возникла из перевода и стала одной из самых популярных в России. Или наоборот. Русский роман «С дорогой длинную», написанный композитором Борисом Фоминым и поэтом Константином Подревским, исполняется на десятках языков мира и считается во многих странах своей песней. 22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов Ленин. О нем написаны тысячи книг и воспоминаний. Однако, по словам сестры, вождя мирового пролетариата Марии Ульяновой, Ленин, как человек с его разносторонней индивидуальностью, обрисован до сих пор крайне недостаточно или не обрисован почти совсем. Кстати, Ленин – один из немногих политических деятелей XX века, не только не оставивший мемуаров, но и сколь-нибудь завалящей автобиографии. 22 апреля 1899 года родился Владимир Владимирович Набоков, русско-английский писатель. Автор известных романов «Дар», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Камера обскура», «Лолита», «Приглашение на казнь» и многих других. Набоков о себе говорил: «Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию. Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце по-русски и мое ухо по-французски».